Тема дня.
16.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир, как обычно, по четвергам. В это время в нашей студии Георгий Бовт, политолог, публицист. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Я предлагаю сразу нашим слушателям задавать вам вопросы. Я полагаю, что они у них есть. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы Георгий Георгиевич прокомментировал кое-что из того, что произошло за минувшую неделю, может быть, продолжает события развиваться, пишите на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Или звоните по телефону 8-800-200-97-02. С чего начнем, Георгий Георгиевич? Ну,
Вот тут новость только что пришла. Суд арестовал этого юношу, стрелявшего в школу. Да,
волонтерского
стрелка.
Ну, два месяца.
Бедный мальчик.
Да? Два месяца?
Бедный мальчик.
Да, ну, конечно, мальчик, да, вроде бы не бедный, семья.
Стандартный арест.
Семья полная?
Полная. Нет, мальчика. Я имею в виду, что бедный, он не повезло ему с жизнью, с биографией.
Вы думаете, значит, все-таки, что...
Психика.
Психика, да?
Психика, да. Ну, травили чуток. Чуток невнимания родителей. Вот, может быть, даже больше невнимания родителей, чем травили. Вот. И в такой атмосфере вот он дошел до этой ручки.
Слушайте, ну как невнимание родителей? У нас говорят, что это сейчас такая общая проблема. Родители постоянно работают за детьми. Детям уделяют внимание меньше, чем, наверное, нужно было. И, не каждый же стреляет. Не каждый, не каждый пятый,
слава богу. Элемент случайности есть. Все-таки люди индивидуальны. Кто-то от рождения там склонен, у него нервная система там хлипкая, кто-то у кого-то пожестче нервная система, несмотря на все объективные обстоятельства. Поэтому по-разному бывает.
Ну вот говорят, там его травили, этого мальчика.
В школе обычно кого-то травят, да.
Хотя какой повод? Он наверняка нормально выглядел, ну, понятно, его фотографии и видео есть.
Поводов для травли может быть сколько угодно.
Родители у него не сказать, что особо богатые, и, соответственно...
Может быть, фамилия, может, там, толщина тела, может...
Не абсолютно нормальная толщина тела, ну, фамилия, да, отдаленно схожа с названием одного алкогольного напитка, но...
Силу характера. Просто у одних детей получается контакт с другими детьми, а у других не получается, и их травят.
Ну,
дети же, они же как звери, в хорошем смысле тоже. Когда звери чувствуют слабого в стае, они на него и набрасываются.
В любом случае, ситуация эта развивалась не... Ну, начала развиваться не за день, не за два до этого инцидента. Видимо, парень в этой школе учился.
Ну, а школа? А что школа? Школа же, она же, ты чего, отчитаться там, 100 бумаг отчетности послать в министерство, вот это да.
Ну, а как же там?
Значит, чтобы на демонстрацию с Навальным не ходили, это тоже да. А там какой-то мальчик психически не очень равновешен. Да пошел он в задницу еще с ним заниматься. Пусть родители с ним занимаются.
А как школьные психологи, вот говорят... Говорят, в школах психологи есть.
Они там есть?
Говорят, что есть.
Я не знаю. Штатные психологи, по-моему, их сократили всех уже давно.
Да ладно.
Пусть,
но в Москве точно
есть? Пусть нам позвонят, скажут, есть школьные психологи в штате или нет.
Или напишут.
Медицинских работников так сократили уже давно. В штате нету их.
В школах вы имеете в виду?
Да.
967-200-97-02. Это вот уже просьба у Георгия Бовта. Вам, друзья, если вы знаете о том, есть ли в вашей школе или в школе, где учится
штатный,
ваш ребенок,
именно штатный
психолог. Штатный,
не приходящий какой-то там, а именно вот который там в штате оформлен.
А если вы еще и расскажете, как они работают, вообще шикарно будет.
Да.
Вот правда. Может быть, у вас тоже есть какие-то случаи травли, как сейчас принято модно говорить, буллинга, которые именно психологи помогают решать вот такие проблемы. Если да, то пишите WhatsApp и Viber. Так вот, как только этот инцидент произошел, сразу сначала сообщили, что вроде бы он наблюдался полгода у психиатра, потом оказалось, что не у психиатра, а у школьного психолога, но разница, наверное, невелика. И тот,
нет,
и другой специалисты.
Разница велика. Я думаю, что школьный психолог по своему профессиональному уровню гораздо хуже, чем штатный психиатр или психолог, который работает особенно в частной клинике. Вот, потому что я думаю, что зарплата, если он там работает в школе, ну, можете себе представить ее уровень, да, кто туда пойдет. Туда пойдет только тот, кто никуда больше другое место пойти не мог со своей профессией.
Ну, почему? Ну, почему? Ну, может быть, например, дама, да, молодой специалист, психолог, закончила психфак, она действительно психолог, она хочет работать, у нее там супруг, который позволяет ей работать вот в школе, потому что школа, например, рядом с домом, да, и вот ей ничего не надо такого большого от жизни. Деньги есть, что? Чтобы квалификацию
не Если терять. У нее супруг, который ей позволяет, то мне кажется, что невелика разница в деньгах, если он ей будет позволять дома сидеть.
За те же деньги.
Да, за те же деньги, да. Примерно.
Психолог есть, пишет слушатель, но она нулевая, сама срывается и орет на детей. Белогорье.
Ну вот.
А Белогорье это как это Белгородская область получается, да? Uh-huh. Вот Белогорье. Хотя, может быть, населенный пункт с таким названием может быть в любом субъекте федерации.
Ну я же говорю, туда идут те, кто другое место не смог устроиться.
По нашим законам школа не должна же заниматься воспитательной работой, пишет Алекс. Только оказание услуг образовательных, как в парикмахерской. Парикмахер же не должен воспитывать своих клиентов. Ну, у парикмахера ножницы в руках, там попробуй дернись.
По поводу воспитания это не совсем так. В регламентах и стандартах некие такие все-таки функции указаны.
А во Владимире есть психолог, он штатный.
Как правило, с примечаниями там воспитания чего кого, патриотизма, там, любви к родине.
Ну, понятно,
там,
в общем, ничего конкретного.
Да, но не межличных отношений, конечно.
Во Владимире есть психолог штатный. Если какие-то инциденты в школе, пусть драка или что-то еще, психолог всегда поможет. Как поможет? Разнять, помазать зеленкой
даст
ушибы?
Даст власть кому-нибудь. Что-то.
Полицию вызовет, когда кто-то уже с оружием придет. Вот как поможет психолог? Психолог. Такие психологи, наверное, тоже не нужны. Андрей, здравствуйте. Вы откуда?
Здравствуйте, я из Белгорода.
О, Белгород. Слушайте, там как-то тема жива и затрепетала. Пожалуйста, что у вас в школе?
У меня не в школе. Я школьной темы коснусь только краем. У меня общий вопрос, получается, а зачем нам такое государство? То есть, вот, смотрите, получается...
Это вы сразу сейчас... как обобщили-то, будь здоров.
Да-да-да, то есть, теперь давайте раскроем тему. Начнем с психологов. Вчера было очень много передач по комсомолке, по этому поводу, различные рубрики. Обсуждалась тема, что вот либо родители не доглядели, пусть родители этим занимаются. То есть вывод к тому,
а что... А вот вы родители... как думаете? Вы как думаете все-таки?
Я думаю, что все это должно было быть на в плане... Школа должна все это дело отслеживать. И родители не должны быть суперпсихологами. Я могу, допустим, быть очень качественным токарем. Но я не могу разбираться в человеческих душах.
Вот вы знаете, Александр, я обеими руками за то, что вы сказали. Мне кажется, все-таки пора уже прекратить наматывать эти сопли на кулак. Школа, родители. Знаете, пусть уже этим занимается вот школа. Я не могу просто себе представить, что вот школа – это за процесс образования она отвечает, а за становление личности не отвечает. Ну как это так? Мне кажется, это чушь собачья. Ну, не может такого быть. Давайте, да, нужно
Нет,
тогда
тем более,
ратовать.
Тем более, что они занимаются, я же говорю, воспитанием, только они занимаются политической частью воспитания, они занимаются тем, что там
да
всякие
политическим
мозги промывают
воспитанием
по поводу политики. Но пусть они занимаются хорошо, они промывают про политику мозги, пусть они тогда промывают, как вообще люди между собой должны себя вести, друг с другом, как они должны... строить отношения. Есть какие-то есть проблемы явные. Ну, хорошо, окей, у нас Роскомнадзор следит за соцсетями уже я не знаю как, да? Он там писал по эту школу Колумбайн в Колорадо в 99-м году, где расстрел был, да? Пишет в соцсетях мальчик в открытую, что он хочет брать с них пример. Блин, вы куда смотрите-то? Ну, дальше что? У него есть там друзья, у него есть там... Они все читают. Потом учителя наверняка смотрят записи в соцсетях своих учеников. Я не верю, что не смотрят. И никто не обращает внимания, всем пофигу.
Может быть, просто он это делал там, условно говоря, там последние 2-3 года, может быть, просто
он
все
давно,
настолько привыкли.
Давно делал. Ну, хорошо, поговорить об этом. Поговорить, а в чем проблема, выявить ее. Никто не пытался это сделать.
Насколько я понимаю, он напал на своего классного руководителя. Вот мне кажется, классный руководитель как раз и должен быть впереди планеты всей учителей, которые должны были первыми этот разговор завестись.
Ну да, значит, контакта с ним не было.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Тема дня.
16:17. Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. Ваши вопросы и ваши ответы на наши вопросы на 967-200-9702 WhatsApp и Viber присылайте, Георгий Георгиевич. Вот что, что называется, не успели мы сказать.
Нас слушают.
Нас слушают. Угу. Так вот, директора школы номер один в подмосковной Ивантеевке Ольгу Михальченко отстранили от должности. Как сообщили Лайфу в Следственном комитете, следователи проверяют информацию о том, знала ли директор, что ученик 9 класса Михаил П. собирается совершить убийство
педагога.
Приятно,
что мы работаем со следователями на одной волне, правда?
Да, очень. Я чувствую себя защищенным. Да. Кстати, Ксения Мишонова, детский омбудсмен Подмосковья, подтвердила информацию следствия о том, что директор школы номер один в Ивантеевке знала, что девятиклассник готовит атаку. Директор школы номер один,
по словам
Мишоновой... Ну, к сожалению, мы должны говорить вот такую ерунду, на самом деле. По данным Мишоновой, директор школы номер один не проводила беседу с учеником и не вызывала его родителей для профилактической беседы. Но, смотрите, я, с одной стороны, просто хочется, чтобы рано или поздно была поставлена точка вот в этом споре, кто там за что должен отвечать. Не хочется там ничьей крови, потому что кровь уже, к сожалению, пролилась там педагогов или директора. Но мне кажется, что нужно что-то, что раз и навсегда просто положит этой истории конец,
надо,
чтобы
просто,
другие понимали.
Надо просто выполнять свои обязанности, не формально отписываясь там всякими докладами и рапортами в Министерство образования, а заниматься, любить детей, вот, и думать, что они делают, смотреть, что они делают, заботиться о них, пока они находятся в школе. Ну, какие-то такие элементарные вещи. Педагог – это ведь не только профессия, это ведь еще призвание. Какие-то вот банальности пафосные приходится произносить, но в школах без этого никуда.
Понимаете? Вот пишут нам. Пишут.
Вот, кстати, да. сегодня была новость, что в одной школе учительница рассылала старшеклассникам свои обнаженные фотографии в обнаженном виде.
Извините, секс-просвет?
Да.
Да, ну, это факультативные занятия.
Не у нас.
Не у нас?
В Америке, да.
А, ну, у нас.
Ее уже у нас, вызвали.
У нас были случаи, но уже были случаи с практикой, так сказать. Вот, практические занятия.
Да,
в этой области были.
Да.
Хотя, мне кажется, наши старшеклассники уже сами кого хочешь научат, чему хочешь.
Не мне судить, не могу знать.
И не мне, могу, но да. Я за новостями слежу, Георгий
Георгиевич. А, новостями, да, там расскажут.
А, по поводу, вот, нам сейчас говорят, вот представители, в том числе, педагогического сообщества говорят, вот посмотрите, не мы одни такие, вот посмотрите на Соединенные Штаты, как там все тоже с этим плохо.
Да,
плохо. А вот правда, после Колумбины и после еще целого ряда нападений на школы и колледжи, там эту проблему удалось решить? Если да, то как?
Последнее нападение в школе было в 2007 году.
Ну, масштабное такое нападение,
да, масштабное, потому
что там стреляют
часто. Даже не в школе, в университете в Вирджинии. Вот. А в школах после Колумбины, Колумбайн, да, школа Колумбайн – это в Колорадо, в одной из общин, вот, 99-й год. И с тех пор это стало действительно так восприниматься им как большая проблема. Они предприняли целый ряд мер по повышению безопасности в школах. Главная мера – это была то, что они, как правило, теперь вход туда не свободный. причем речь о там младших школах, там разные, они разделены, вот младшие школы, средняя школа и так называемая старшая школа, high school, которая это от нашего 9 класса и выше, там 9 до 11, примерно вот этому соответствует. И в разной степени они, и я вот в связи с этим инцидентом посмотрел, что они сделали, и удивился. Оказывается, они не стали ставить везде, как вот я подумал, ну, наверное, поставили везде металлоискатели, как у нас в метро.
Ну, рамочки вот эти.
Ничего
да.
подобного. Ничего подобного. Нет, металлоискатели они поставили, значит, я говорю про публичные школы, потому что в частных там более благополучная ситуация вообще в целом. И там статистика будет сразу меньше. В публичных школах, значит, меньше, чем в 2% начальных школ поставили металлоискатели, и только в 10% старших школ.
Очень коротко. А почему
же Потому что металлоискатель портит школьную атмосферу. Вот такой был резон. Другие меры защиты. Полиция присутствует. Вот. Полиция присутствует в половине старших школ и примерно в 30% средних. А плюс к тому, значит, вот носят эти самые бейджи, пропускная система внедрена, ну и смотрят, что в соцсетях пишут в том числе.
Тема дня.
Давайте к другой теме. Вот процесс над экс-министром Алексеем Улюкаевым. Всех интересует ровно одна вещь.
Брал или не брал?
Нет, это уже никого не интересует. Пока, во всяком случае.
Почему не интересует? Мне интересно.
Не, мне тоже интересно, но это знаете, это как финал всего сериала и есть, знаете, кульминация одного конкретного момента или одного конкретного эпизода. Вот сейчас вот всем интересно, а придет ли Сечин на заседание суда должен ли Сечин, вот исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса, прийти? Давайте сначала послушаем эксперта. Мы дозвонились адвокату Олегу Павловичу. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из того, в каком статусе, вообще как господин Сечин присутствовал во всей этой истории с самого начала, он должен в какой-то момент дать показания в суде, выступить или не должен?
Ну вот смотрите, у нас процесс формально строится на состязательности сторон. То есть сторона обвинения предоставляет свои доказательства и потом защита свои. У прокурора Сечин заявлен как свидетель обвинения, который должен подтвердить факт получения взятки и обстоятельства ее получения. Что получается? Если Сечин не придет, должен, не должен, вопрос вторичный. Он может просто не прийти. Что будет?
А дело штрафовать том, его надо тогда?
Нет, нет, нет.
Может, но если суд вызовет.
Все сложнее и интереснее. Дело все в том, что если не пришел свидетель, то у прокурора нет доказательства. А просить суд зачитать показания, огласить показания, данные на следствии, можно в определенных условиях. Это первое, либо с согласия адвокатов, которые такое согласие не дадут, либо без их согласия, но там нужно 5 условий, когда это возможно.
Какие?
Если свидетель умер, второе,
не наш случай.
Если он тяжело заболел. Если он тяжело заболел.
Так, здоровье.
Третье. Если он иностранец, находится за рубежом и отказывается явиться в российский суд. Четвертое. Если случилось стихийное бедствие, землетрясение, пожар, наводнение, что препятствует явке. И пятое. Если местонахождение господина Сечина органам неизвестно. Как мы понимаем, таких обстоятельств нет. Поэтому огласить показания нельзя. Значит, их нельзя будет без его допроса включить в приговор. А значит, у прокурора нет основного довода о виновности Улюкаева. И тогда, здравствуйте, оправдательный приговор.
А суд может сказать, что других показаний достаточно?
Кстати, да, там же аудиозаписи есть, все дела.
Суд решает, он скажет, денег хватает.
Но это будет уже, так сказать, очень не совсем прилично с точки зрения состязательности, потому что у нас...
То есть вы говорите о приличиях в российском суде. Это прекрасно, да.
Бывает, надеемся, иногда даже встречаем. Но дело все в том, что, представьте, расследуется в судебном заседании дело о получении и даче взятки, и при этом нет человека, который ее давал, который это все заявил, который являлся инициатором и прочее, прочее. На что будут ссылаться? На факт задержания, да, хорошо, вот видео, вот задержали. А как доказывать, с чем задержали, кто это дал, если нет человека, который подтверждает? И прочитать его показания, протокольчик, который был дан в Следственном комитете, нельзя.
А можно закрыть заседание, куда придет Сечин, правильно ведь?
Засекретить?
В закрытом режиме провести.
Нет, ну мы говорим о том, придет, не придет. А если он придет, можно делать все, что угодно. Но чтобы его сделать закрытым, я думаю, что для этого основания нет. Потому что нужны два веских основания. Первое, если этот вопрос затрагивает сведения, касающиеся государственной тайны, или если господин Сечин вдруг несовершеннолетний и в отношении его совершили сексуальные действия. Во всех остальных случаях Конституция предполагает открытость судебного разбирательства, его гласность.
Ну, государственную тайну всегда можно придумать.
Давайте там теперь, элементарно, конечно.
Олег, давайте вот теперь прокомментируем действия другой стороны. Вот ходят слухи, что сейчас адвокаты Улюкаева будут делать все, в свою очередь, чтобы процессы затягивать, потому что пока идет суд, он находится под домашним арестом, приговор там, ну, есть вероятность, что приговор будет обвинительный, и тогда там, может быть, даже отсидка, срок, да? А срок зачтется и так далее. А если он посидит дома 3 года, приговорят его к 3 годам, он выйдет на свободу
сразу.
Когда
госпожа Васильева у нас тяготы и бремя заключения пронесла все свои...
34 дня, да, сколько?
34 дня потом отсидела, и со своими тапочками и клипами себя неплохо чувствует, я думаю. Вопрос другой, что когда мы говорим о позиции защиты, если адвокаты хотят затягивать или еще что-нибудь, мы исходим из федерального закона об адвокатской деятельности и ее понимания. Адвокат может, вправе и обязан защищать своего клиента, независимо от его вины, всеми доступными законными способами. Затягивание процесса, ну мы слово «затягивание» уберем, а поиск поводов для его отложения – это, в общем-то, законный способ прийти к результату, который будет интересен клиенту и адвокату.
Спасибо большое, Олег. Олег Павлович, столичный адвокат, был на прямой связи со студией. Слушайте, ну, вот наконец я услышал внятный комментарий специалиста относительно... возможно, скажем так, действий той и другой страны возможных.
Ну,
давайте переварим, послушаем новости.
Все идет к тому.
И в России. Мысли нет, и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Тема дня.
16.32 в российской столице. Как обычно, в это время Георгий Бовт в нашей студии. Продолжаем говорить на главную тему дня сегодняшнего. Давайте несколько сообщений зачитаем с ответами, с вопросами. Еще раз напомню, если вы хотите о чем-то, Георгий Георгиевич, спросить, звоните по номеру 967-200-97-02. Точнее, не звоните, а пишите в WhatsApp и Viber 967-200-97-02. Оклад любого учителя в школе Краснодара 7500 рублей. Так что учите детей сами. А я не пойму, а что, учителя туда насильно, что ли? Насильно учителей в школу ведут, в педвузы их насильно ведут? Нет. Крым Алушт. У нас в школе есть психолог, проводит разные тесты, общение со школьниками. Но не могу сказать, насколько это эффективно. Результаты тестирования сообщают родителям на классных собраниях. Александр пишет. Так, расскажите лучше, где сейчас Сергей Гордеев, который убил учителя полицейского в 2014 году, это вот в школе, отрадненский стрелок, так называемый.
Его же на психлечение отправили.
Принудительное, да?
Да.
Так, я отношусь к чиновникам, таким как Улюкаев, крайне негативно. Мне немало лет, и мне нетрудно представить психотип этих людей. Сечин не может не знать, что чиновник, встроенный во властную структуру, не может не брать взятки. В этом случае справка для покупки Башнефти уже была выдана. И странно, почему это не благодарность, а взятка. Есть элемент провокации, пишет Михаил.
Элемент провокации, наверное, есть, но я думаю, что и Улюкаев знал, что находится в портфеле, поскольку колбасу ему вынесли отдельно.
Да? Ну, там он же, когда ему спросили, что в портфеле, он сказал «вино». Это не колбаса, колбаса в корзиночке была, да. А может, Улюкаев не вымогал, может, не мог отказаться? Вот такая
есть версия. Ну, тогда там, если кто читал вот распечатку их разговора подслушанного, да, Сечина с Улюкаевым, то там есть одна фраза, которая указывает, на мой взгляд, на все-таки то, что Улюкаев знал, что в портфеле не вино. Потому что там Сечин ему говорит, что задание выполнено, извини, что так долго, и
пока собрали,
пока собрали, да, весь объем.
Вот.
Объем вина...
Или колбасы.
Колбасы нет, нет, ну, давайте. Другое дело, что с каких, в каких целях он брал, да, потому что была же изначально была версия, я вот ее и придерживаюсь, что, в принципе, в российском нынешнем нашем государстве общепринятой считается практика, когда то или иное государственное ведомство получает мзду в виде кэша от частных коммерческих структур, которые в сопровождении сделок которых или оформлении сделок которых оно участвует, государственное ведомство. То есть это в порядке вещей. Вот, поэтому это многое объясняет в плане благосостояния российских чиновников и министерских работников.
Господи, нас даже для того, чтобы в магазин, какой-нибудь крупный сетевой магазин, начать поставлять свой товар, ты
совершенно
должен
верно.
Магазину
тоже,
отстегнуть.
То же самое.
Абсолютно легально.
То же самое. Почему я и думаю, что вот я в самом начале говорил, что я считаю, что то, что власти сделали процесс открытым, это является ошибкой. Потому что это, ну, дискредитирует эту самую власть, хотя, конечно, куда уж больше дискредитировать некоторых взяточников. Но, тем не менее, вот когда люди смотрят на то, как это все происходит там наверху, да, когда, знаете, говорят, что лучше не видеть, как производится колбаса. Вот это из того же разряда. Лучше не видеть, как производится колбаса, сыр, значит, и не видеть вот эти цеха, где бегают крысы иногда. Ну, сейчас уже в меньшей степени, а раньше бегали. Вот, потому что никогда эту колбасу есть не станешь. Вот это то самое, что сейчас показывают, это процесс производства колбасы.
А вот, знаете, на что обратил внимание? На самом деле, ну, естественно, не только я, как говорится, обратил внимание на то, как представители Роснефти нервно, как мне показалось, отреагировали на то, что прокурор зачитывал...
Конечно, конечно. Вот потому, что, вот... потому что
Игорь, расшифровка аудиозаписи.
Игорь Иванович Сечин предстает, ну, в глазах, так сказать...
общественности?
Там, общественности, он представляет... Предстает, нет, еще хуже, в глазах элиты. Он предстает как подставляющий, как это сформулировать, да, подставщик.
Ну да.
Подставщик, провокатор, вот, который работает, ну, грубо говоря, с чекистами, да, прибегающий к таким методам, лично в этом участвует. Стиль его речи видится обывателю несоответствующим положению топ-менеджера крупнейшей нефтяной компании. Вот. И уровень разговора, он напоминает подворотню. Вот что либеральный министр, что значит, ну, только что без мата. Хотя мат,
там, люди,
мат,
мат,
был,
люди
мат, как... мат был, бан был, когда Сечин, значит, употребил это. Вот, поэтому это такая, ну, по-научному сказать, десакрализация высших руководителей, как бы, ну, вот в данном случае правительства и крупнейшей государственной, ну, второй крупнейшей или первый уже, первый, по-моему, да, крупнейшей государственной корпорации, это, в общем, конечно, не красит, не красит. И я думаю, что Игорь Иванович Сечин, когда шел на эту провокацию, он не предполагал, что он будет выступать столь подробным фигурантом и буквально вот чуть ли не в переносном смысле в нижнем белье фигурировать перед широкой общественностью, и она будет обсуждать то, что он там тер с этим самым Улюкаевым. Вот. Кроме того, ведь начальник службы безопасности Роснефти генерала ФСБ Феоктистова уволили из органов.
Уволили.
Уволили из органов. А вот за что его уволили, нам не объяснили. А может быть, за то, что...
Нужно начать с того, что он из Роснефти ушел сначала.
Ну да, а потом и из органов. Вот, много на себя берет. Не ему.
Министров вот, снимать?
Ну, и министров снимать, и вот такие провокации устранять. Фактически спровоцировал чистку элиты. Потом там же ведь замах-то был пошире. Сейчас же уже не помнят, кто в списке был, кого в этом смысле подслушивали. И тогда публикации были в прессе в ноябре, когда взяли Улюкаева. Там говорили, что а также оперативные меры вот, были предприняты против... И там называли фамилии Дворкович, помощник президента Белоусов. По-моему, Набиуллина там
была. Ой!
Да, по-моему, и еще несколько вот таких же фамилий, такого же уровня. Ну,
да, может, просто так у нас, переписали, нет,
чтобы... У нас кто государством руководит? Феоктистов или Владимир Владимирович Путин? Вот так вот. И, кстати, он же провокацию против Белыха устраивал. Интересно разобраться, конечно, ведь еще и с этим самым составом, которым метили деньги. Ведь на, значит, портфель-то Улюкаев не открывал. А поскольку одним и тем же составом была помечена корзиночка с колбасой и портфельчик с деньгами, то, собственно, с какого предмета у него одна и та же?
Ну, вот водитель Улюкаева показал на суде, что он брал портфель.
Брал. Но формально, вот так вот, если, да, если посмотреть формально, трудно доказуем, он же не открывал его. Хотя, с другой стороны, на этом уровне, ну, не будет же он открывать, проверять, если он просил два лимона, и Игорь Иванович ему дал два лимона, что он проверять будет, пересчитывать, это так у солидных людей не делается. Взял и пошел себе, конечно.
Господа, что будет дальше, пишут нам с Украины. Если вы имеете в виду, что будет дальше с Украиной, я, пожалуй, не берусь
перейти. С Украины что будет? С Украины вот там с 20-м году русский язык в школах собираются запретить. Мне кажется, это такой далеко идущий шаг. При том, что 60% на русском, граждан Украины на русском говорят в быту.
А это, мне кажется, будет экономия. Зачем преподавать русский язык, если и так 60% говорят на русском языке, они сами научат детей,
ну,
а
чтобы вот забыли.
Украинцы...
Чтобы забыли.
Да ладно, кто же наш великий, могучий-то забудет?
Ну, они так думают, во всяком случае.
Георгий Георгиевич, есть еще одна тема, давайте не можем ее упустить. Это жесткий достаточно, жесткое интервью, которое дал Владимир Жириновский, точнее, не само интервью, а то, как он в этом интервью проехался по депутату Госдумы Наталье Поклонской, и то, как она на него ответила. Вот, в общем, ну, да, не думайте, что мы получаем от этого удовольствие, просто нужно напомнить, о чем идет речь. Заявил, ведущий спросил о том, что происходит с госпожой Поклонской, не похоже ли это на...
шизу.
Да, ага. Так скажем. Да, шизу, так. Женскую такую шизу. Женскую шизу, которая периодически возникает, типа. Да, у женщин. На что Жириновский ответил, есть какие везде, где есть какие-то действия в искусстве, в политике, в творчестве, везде есть сексуальная неудовлетворенность. Вот.
Наконец-то он назвал.
Кстати, как вам вообще в целом вот это эти заявления Жириновского, потому что он, с одной стороны, сказал, что Поклонская, значит, сексуальная неудовлетворенность, а вот за Серебренникова заступился, причем так активно заступился.
С Поклонской все понятно. Меня удивляет то, что ее товарищи по партии и ее, собственно говоря, патрон, который ее в Думу привел, его фамилия Володин, если кто не знает, вот, почему они никак не посоветуют ей как-то, ну, прийти в себя немножко, потому что она полностью палит свою политическую карьеру, сползает куда-то там уже ниже Милонова, который затих, кстати говоря. Вот. И зачем ей это надо, той, которой вот в момент присоединения Крыма обещали вообще сказочную карьеру, чуть ли надо ее там генпрокурором назначить, еще что-то. Но ее вот определили в Думу, где она себя показала, ну, абсолютно... Причем она же занимается другими делами. Я вот смотрю по ее Фейсбуку, да, она там встречается с депутатами, то есть с жителями встречается, какие-то проблемы там решает. Но она полностью превратилась в такого полуклоуна, что ли, как, который вот одно требование – запретить эту Матильду, и все. Так, не знаю, публика смотрит на нее теперь как на... Не буду говорить, как на кого. Ладно, поэтому вот Жириновский ее определил, не знаю, так это или не так, ему виднее. Вот. Что касается того, что он заступился за Серебренникова, он ищет свою, в общем, какую-то...
Нишу?
Нишу, да, нишу, ищет нишу.
Сказал, а потом... что на Нуреева хочет сходить, посмотреть. Это тот самый балет, где голые мужики на афише.
С точки зрения определенной части общества, хотя можно, конечно, его топтать ногами, либералов этих проклятых, вот всякие мракобесы типа Поклонской, они уже перегибают палку. И мне кажется, что руководство страны тоже понимает, что они перегибают палку, что с этими далеко не уйдешь. Вот. И не то, что голой жопы нужно везде теперь показывать, да, но как-то вот немножко охолонуться надо всяким Поклонским и прекратить заниматься. Не до этого, понимаете, в стране не до этого. Нам бы сейчас как-то вот под санкциями-то немножко экономику запустить, а не маразмом заниматься.
То есть получается, что Жириновский не Серебренникова защитил с его, так сказать, ну, как некоторые говорят, сомнительными вот спектаклями.
Жириновский защитил здравый смысл.
О, вон оно теперь как называется.
Ну, а что, он здравый политик. Может быть, один из самых здравых вообще в Государственной Думе.
Ну, как, да, и за... Вот голых мужиков заступился и здравый смысл одновременно защитил.
Голые мужики
надо
есть в природе.
Надо уметь надо.
Да, есть уметь в природе надо. Голые мужики, как и голые бабы. Если кто не знал, то мы сейчас это им расскажем еще раз.
Не успеем. Спасибо, Георгий Ильич.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.